Переезд в город. Наконец, вдали показался город. По правде говоря, сначала мы увидели какую-то высоченную башню, а уж потом крыши домов. При виде города всех нас захлестнула бурная радость. Даже Лазарь, всю дорогу просивший есть, на миг забыл свой голод и восторженно воскликнул: «Город!» Мама посмотрела на него с тревогой, но, увидев протянутый в сторону города пальчик, весело засмеялась. «Ах, город! Он и вправду очень красивый!» «Мы будем там жить?» — спросила Милена. «Попытаемся», — ответил отец. «А какой это город?» — спросила Даша. «Если штурман не сбился с курса, то должна быть Субботица. В противном случае мы прибыли в Сегедин, Пешт или в Вену. Поживем-увидим». После того, что случилось на ферме Газды Лаеша, мы решили поселиться в городе. Отец долго советовался с матерью и со мной, а также с дядюшкой Михаем, который нашел нас на другой день в одном селе неподалеку от фермы. Он пришел проститься с нами. Вид у него был сокрушенный и подавленный, на глазах блестели слезы. «Ну и гнусы», — сказал дядюшка Михай, — «помяните мое слово». Не сойдет им это с рук. Придет время, заплатим им долг сполна. Он с одобрением отнесся к нашему решению переехать в город и, не задумываясь, дал адрес своего сына Тибора, который де хорошо знает Субботицу и уж, конечно, поможет нам устроиться. «Мы с Витой будем учиться!» — радостно воскликнул я, вглядываясь в видневшийся вдали город. «Мы пропустили целых 2 года!» Мама заплакала. Она утирала слезы краешком передника, но слезы все бежали и бежали из глаз. «Что с тобой?» — спросил отец. «Хочу, чтобы мои дети ходили в школу. И из-за этого ты ревешь?» «Не знаю», — ответила мать и заплакала пуще прежнего. Отец взмахнул кнутом, лебедь и сокол ускорили бег. Рыжик открыл глаза и, увидев, что все в порядке, снова уснул. При въезде в город отец остановил телегу. Справа от дороги стоял большой железный указатель, на котором было написано название города. «Читайте», — весело обратился к нам отец. «Государство для того и поставило указатели, чтобы народ не коснел в невежестве. По складам, с помощью родителей, мы кое-как прочли. Субботица». Лазарь захлопал в ладоши и весело рассмеялся. «Чего ты хохочешь?» — спросил я. «Какое смешное название! Субботица, Субботица, Субботица! Правда, Драгон?» «А мне нравится!» — заявила Милена. «Смотри, папа, сколько церквей!» — воскликнула Даша. «Раз, два, три!» «Надеюсь, они еще не так прогнили, как на ферме Газды Лаеша», — сказал отец. «Не то нас со всеми потрохами не хватит на их ремонт». Это была последняя ночь, проведенная под открытым небом. Наутро мы с отцом отправились в железнодорожное депо искать сына дядюшки Михая. Он был весь в саже и мазуте, лицо его уже утратило ту свежесть, которая веяла с фотографии, но все же я его сразу узнал. Мы отрекомендовались, и отец, показывая на свои многочисленные синяки и кровоподтеки, шутливо прибавил: «Знаете, я вконец разочаровался в сельской жизни». Тибор дал несколько адресов, но тут же заметил, что квартиру нам никто не сдаст, если мы не заплатим за месяц вперед. С тех пор, как участились стачки и увольнения рабочих, домовладельцы стали очень осторожны и подозрительны. «Спасибо, товарищ Рожа», — сказал отец, уходя. «Когда снимем квартиру, позовем тебя на яблочный пирог». Денег на квартиру не было, и отец решил продать одну лошадь. Выбор пал на лебеде. Мы распрягли его и повели на скотный рынок. Покупатель нашелся скоро. Это был крестьянин из Оджика. «Как раз то, что мне нужно», — сказал он отцу, отсчитывая деньги. «Добрая лошадка и сильная». «И умная», — прибавил отец, поглаживая жеребца по влажной морде. «Не сердись на нас, дорогой, у нас не было выхода. Но поверь, мы тебя никогда не забудем. Ты служил нам верой и правдой, и горюшка с нами помыкал немало». На глаза его набежали слезы, я тоже заплакал. Крестьянин смотрел на нас с недоумением. «Видать, любите вы своего конягу», — сказал он. Приезжайте ко мне в Отжиг, я буду рад. Спасибо, непременно приедем в гости, — повеселевшим голосом заверил его отец. Приезжайте, буду рад, — повторил крестьянин. Мы распрощались и пошли искать квартиру. «Слушайте, дети», — заговорил отец, останавливая телегу у колонки, из которой вода текла, когда поворачивали большое железное колесо. «Умойтесь, причешитесь, словом, приведите себя в порядок. Люди любят чистых и опрятных детей, поняли?» «И помалкивайте», — посоветовала мать. «Люди не любят болтливых детей. Сидите смирно на телеге, не толкайтесь, не смотрите по сторонам», — сказал отец. «Люди любят смирных и послушных детей. А уж если вам приспичит поговорить, то говорите друг другу «спасибо», «пожалуйста», «извините», — наставляла нас мать. «Люди любят хорошо воспитанных детей». Мы долго и шумно мылись и чистились. Наши звонкие голоса и смех неслись по всей улице. Прохожие бросали на нас недоуменные взгляды. «Не как циркачи или комедианты приехали», — сказала какая-то старушка. «Может, у вас есть дрессированные львы?» Вита распушил свои густые волосы, встал на четвереньки и громко зарычал. «Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-б как настоящий лев, — объясняла она случайной попутчице. Я была в зоопарке в Пеште и своими ушами слышала, как рычат львы, в точности так же, как этот мальчик. Вот увидите, вечером на представлении он нарядится в львиную шкуру. Старуха ушла, а мы продолжили свои приготовления. Сначала постригли ногти, а потом мать извлекла откуда-то пузырек орехового масла и всем нам смазала волосы. Снова и снова оглядывала она нас с головы до пят, обходила вокруг, как генерал на смотре, каждый раз находя какую-нибудь мелочь, которую нужно было исправить. Примерно через час она нашла, что все в порядке. «Боже правый!» — воскликнула она радостно, всплеснув руками. «Вот не знала, что у меня такие красивые дети!» Вскоре мы подъехали к одному дому на Пупиновой улице. Отец сошел с телеги и, взглянув еще раз на адрес, позвонил. Где-то далеко за большой дверью глухо зазвенел медный колокольчик. Нам открыла сгорбленная, закутанная в шаль женщина. Вот она подняла голову, и мы увидели ее рябое, веснушчатое лицо, а маленькие глубоко посаженные глазки блестели каким-то недобрым блеском. Рыжий кот выгнул спину и яростно зафырчал. «Извините за беспокойство, милостивая сударыня», — сказал отец. «Мы хотели...» «Это ваши дети», — грубо перебила она. «Вроде мои», — засмеялся отец. «Они хорошие и послушные?» — спросила женщина, недоверчиво меря нас своими острыми, ненавидящими глазами. «Смирные, как овечки, живут в ладу, не дерутся, как другие». В эту самую минуту Лазарь дернул Милену за косичку. Она взвизгнула, мигом обернулась и влепила ему звонкую пощечину. Лазарь разревелся и заорал во всю мочь: «Спасибо, пожалуйста, извините!» А Вита, всегда молчаливый и замкнутый, громко заметил: «Да она просто баба-яга!» Хозяйка быстро вошла в дом и захлопнула за собой дверь. «Сударыня!» — крикнул отец. Потом повернулся и сердито бросил Вите: «Осел!» Отец взял с нас слово, что такой спектакль больше не повторится, и мы поехали по другому адресу. Мы сидели на телеге, неподвижные и притихшие. Но стоило только домовладельцам увидеть, сколько нас, как у них находилось тысячи предлогов для отказа. Один хозяин, сделав озабоченное лицо, заявил, что квартира сырая и для детей не годится. Другой, что двор маловат и нам-де негде будет играть. Третий, что в доме полно мышей. Сколько мы не твердили, что мыши нам не помеха, что у нас, кстати сказать, есть кот, который не применет полакомиться такой свежатинкой, хозяин бубнил: «Мыши есть, мыши, мыши!» «Ну что ж», — вздохнул отец, утомленный его тупым упрямством, — «оставьте своих мышей при себе». А мама тихо прибавила: «Дай бог, чтоб мыши отгрызли вам уши!» «Может, мы попали в сказку?» — предположил отец. «В страну жестоких, бессердечных людей?» Было уже совсем темно, когда мы, усталые и поникшие, подъехали к улице Паи Куинджича. Это был последний адрес из тех, что нам дал сын дядюшки Михая. Путь наш лежал мимо церкви. «Послушай, Боже!» — фамильярным тоном обратился к нему отец. «Мог бы ты и для нас что-нибудь сделать, ведь тебе это ничего не стоит». Он возвел очи горе и, словно услышав оттуда ответ, попросил. «Повтори, пожалуйста, не расслышал я, далеко ведь? Говоришь, поможешь нам? Очень мило с твоей стороны». Мы немного оживились. «Подумаешь, беззаботно!» — воскликнул отец. «Не найдем квартиру сегодня, найдем завтра или послезавтра. Главное, не вешать нос». «Мудрые твои слова», — иронически заметила мать. «Только от этого нам лучше не станет». «Как бы там ни было, перед нами уже третий дом», — сказал отец. «Третье счастье». «Не третий, а пятый», — поправила его Даша. «Тем больше шансов на успех», — как из пулемета выпалил отец и дернул звонок. Прошло несколько минут, но никто не появлялся. «Пап, можно я позвоню?» — спросил Лазарь. «Ради бога, отчего не поиграть, коли дом пуст?» Отец взял Лазаря на руки и поднес к двери. Лазарю так понравилось это занятие, что, будь его воля, он бы трезвонил до утра. «Хватит», — сказал отец, — «оставь чуток на завтра». Он поставил Лазаря на землю и взялся за большую медную ручку. Дверь была не заперта. Довольно мрачные сени вывели нас во двор. «Эй, кто здесь есть?» — крикнул с порога отец. В ответ ни звука. Отец повторил свой вопрос, опять никакого ответа. Тогда мы ступили во двор и направились к роще у забора липе. Уже подходя к ней, мы разглядели в темноте кончик зажженной трубки, потом трубку и, наконец, человека, курившего эту трубку. У него было круглое, как луна, лицо, длинные усы и только одно ухо. «Мы пропали», — горестно прошептал отец. «Если все с обоими ушами были к нам глухи, то уж этот и подавно нас не услышит». «Что вам надо?» — послышался голос одноухого. «Мы ищем квартиру», — неуверенно начал отец. «Мы хотели... Дети у вас есть?» — неожиданно спросил человек с трубкой. «Дети?» — встрепенулся отец. «У меня нет ничего другого. Бог щедрый к беднякам, послал мне пятерых». «Правда?» — приветливо сказал курильщик, открывая свои гноящиеся глаза. «Приведите их сюда». Отец выстроил нас посреди двора. Человек с трубкой долго смотрел на нас и довольно улыбался. «Говорите, Тибор Рожа дал вам адрес?» — заговорил он наконец. «Да, сударь», — серьезно ответил отец. Я даже уловил в его голосе какую-то новую, покорную интонацию. Хозяин раздумывал. Вдруг он улыбнулся и живо сказал: «А мне так недостает веселого смеха и шума!» «Этого у вас будет в избытке», — искренне заверил его отец. Человек с трубкой дал нам ключи. Мы загнали телегу во двор и сразу же принялись расставлять и раскладывать вещи. Квартира была так хороша, что всем нам казалось, будто мы видим прекрасный сон. «И такое бывает», — сказал отец. «Коллективная галлюцинация. Однако это самая настоящая явь. Суматра, Борнео, Целебес. Слышите, как радостно мяукает господин граф?» Разложив наши жалкие пожитки, мы с отцом пошли в город купить какой-нибудь еды. Вечер был тихий, полный лунного света. Желтая брусчатка тротуара сияла, как золото. Мы направились к центру, где было много магазинов. Я шагала рядом с отцом и чувствовал себя бесконечно счастливым. С радостью думал я о том, что кончилась наша кочевая жизнь, и завтра мы с Витой пойдем в школу. И словно прекрасная музыка в сердце моем звенела полузабытая таблица умножения. 2×2 — 4, 2×4 — 8, 2×5...